Человек со стола просто встал, взял фишки и взял с собой стул.
Итальянец, в принципе, неплохо подготовился.
Я бы сказал, критические замечания.
Для вас работал Илья Городец.
Вы слушаете радио «Джипси Тим».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Джипси Тим». Вновь на наших виртуальных волнах итоги прошедшей покерной недели с Ильей Городецким и Сергеем Индинком. Это я, Илья Владимирович, он там вот на другом конце провода. Привет, Илья.
Здорово.
Почему-то такой грустный опять, я, наверное, спрашивать не буду, потому что я и сам знаю причину твоего недовольства. Очень долго мы собирались к этому эфиру.
Ну, множественное число, наверное, здесь не вполне уместно использовать. Думаю, что если тенденция будет сохраняться, итоги следующей недели выйдут примерно в середине декабря.
Я думаю, что у нас тут есть небольшое все-таки оправдание перед нашими слушателями. Точнее, даже не оправдание, а такой весомый аргумент. То, что наши передачки выходят с небольшой задержкой, поскольку вчера эфир, так сказать, Джипси Тим был занят Сергеем Рыбаченко, который наконец-то порадовал своих, так сказать, поклонников выходом в свет.
Согласен с предыдущим оратором. Продолжайте.
Да, собственно, продолжать мне не о чем. Не очень богатая прошлая неделя у нас была на события относительно предыдущих. Но если ты мне позволишь, то я озвучу основные темы, которые, я считаю, необходимо осветить, которые должны войти в нашу летопись покерных событий.
Валяй.
Продолжается серия турниров СОП Европа в Каннах. Александр Довженко вновь показывает потрясающие результаты. Вслед за недавним его выходом в ноябрьский финал Партуш Покер Тур, здесь на СОП, Александр занял 4-е место в турнире по Амахе и прошел в 4-й день мейн-эвента, где игра еще продолжается. Также отметим второй браслет Майкла Мизрахи. Ему покорился турнир по безлимитному холдему со смешанным форматом, а победа принесла, помимо заветного браслета, еще и 336 тысяч евро призовых. Очередной громкий успех российского игрока в онлайне. Продруг Gypsy Team Андрей Заищенко добавил к своей и без того богатой коллекции трофеев победу в Poker Stars Sunday Million. Организаторы ФСОП, теперь уже не европейского основного, заявили о том, что финал турнира все-таки будет показан в прямом эфире с 15-минутной задержкой. Телезрители смогут наблюдать за развитием событий на финальном столе на официальном сайте ФСОП и на сайте espn3.com. Объявлены претенденты на включение в зал славы покера в этом году. В списке из 10 кандидатов попали Энни Дьюк, Дженнифер Харман, Джон Джоанда, Хакльберри Сид, Барри Гринштейн, Линда Джонсон, Марсель Ласк, Джек Маклиланд, Том Макэвой и Скотти Нгуен. Победитель будет известен уже ближе к финалу мировой серии покера, но уже сейчас аналитики склоняются к тому, что никто из тех, кто имел отношение к Full Tilt Покеру, Абсолют Покеру и Ultimate Bet, шансов на попадание в зал славы покера не имеет. Вот такие вот события, Илья Владимирович, я отметил для себя из ушедшей от нас навсегда недели. Если тебе что добавить, если нет, то давай подробнее разберемся, что к чему.
Давай разбираться, что к чему.
Хорошо. Продолжается у нас турнир в СОП Европа в Каннах. Пока ничем таким прямо вот знаменательным наши игроки нас не радуют. Ну, мы уже в прошлом нашем эфире говорили о том, что достаточно много наших ребят прошло в заключительную, так сказать, стадию турнира по Амахе, но, к сожалению, вот одним из первых вылетел Костя СПБ с финального стола, ну вот, доехал Александр Довженко, но ты, как известно, не относишь его к игрокам российским, не признаешь его принадлежность к Санкт-Петербургу и настаиваешь на том, что он украинец.
Я через слэш его пишу: Украина, слэш Россия. Гражданин двух стран. Все-таки вырос он в Киеве и вообще, так сказать, все-таки скорее питомец Украины, быть киевщины, да?
Но я уже говорил, что взрастил его как игрока.
Но, да, в покер он начал играть в Санкт-Петербурге, и с этим городом, я знаю, у него тоже очень многое связано. Великолепные результаты Саша показывает. Не слишком удачно для него сложилась мировая серия покера, вот тоже уже, по-моему, второй год подряд. Но компенсировал он те неудачи, которые у него были там, в европейских турнирах, где традиционно вот уже много-много лет он выступает очень удачно. Вот после финального стола Партуша здесь был первый, насколько я помню, в его карьере финальный стол турнира мировой серии, пусть и европейского этапа. Ну и вот сейчас вот три стола, осталось уже 23 человека немножко осталось в мейн-эвенте, когда мы записываем эту программу. И Саша в игре со стеком чуть ниже среднего, но он очень хорошо и аккуратно и терпеливо играет со стеком любого размера, так что не исключено, что здесь ему удастся пробиться на финальный стол, хотя состав остался достаточно плотный, довольно много таких вот настоящих звезд покера продолжают борьбу за победу, в том числе лидирует, например, знаменитый, легендарный, можно уже сказать, британец Крис Мурман.
Майкл Мизрахи вот выиграл свой второй браслет в турнире с таким новым форматом. Турнир был по безлимитному холдому, формат называется смешанный. Ты можешь подробнее рассказать, как именно организаторы этот турнир построили?
Первый день они играли, наверное, 9 макс, все-таки 10 макс на мировой серии вроде бы не играют, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Значит, первый день они играли 9 макс, второй день они играли 6 макс, и к концу второго дня уже определились 16 призеров, и 16 этих вот самых призеров уже играли в формате heads-up. Можно сказать, что Россию в этом турнире представлял исключительно город Санкт-Петербург, то есть все хорошие результаты, оба финальных стола были достигнуты игроками из Санкт-Петербурга в Амахе в начале в одном турнире. Костя Успенский был на финальном столе, в другом турнире Саша Довженко. И в этом турнире тоже два представителя твоего родного города попали в деньги. Это были Дмитрий Моторов, Бизи и Анатолий Женелок Допинг. Причем, если Дима проиграл в первом же круге такому вот... Коту Базилио, как бы он проиграл, но Кот Базилио, он играет в турнирах под ником Роже Хайрабидзян. И показывает тоже очень хорошие результаты.
Это какой-то...
Он был на финальном столе. ЕПТ гранд-финала.
Получается, какой-то французский армянин.
Да-да-да, он французский армянин, причем у него там был бизнес еще в каких-то странах типа а-ля Марокко, я так помню. Вроде бы о нем я читал, когда он вышел на финальный стол ЕПТ гранд-финала. Потом у него тоже было несколько неплохих результатов. Сейчас он вышел тоже на финальный стол Партуша. И в этом турнире дошел он до полуфинала. И в очень упорной борьбе в полуфинале проиграл Мизрахи. А вот в четвертьфинале как раз вылетел Анатолий Женелок. Он проиграл будущему финалисту Шону Бьюкену. И там был очень упорный матч. И даже, насколько я понимаю, в какой-то момент приличным преимуществом по фишкам обладал Толя. И где-то просто ему не сложилось, не повезло. И Бьюкен все-таки сумел выиграть этот матч, а потом и выйти в финал. Но в финале он проиграл Майклу Мизрахи, который именно вот в таких вот дорогих турнирах периодически выстреливает.
Ну что ж, остается его только поздравить с этим очередным успехом, я бы сказал, в копилку их семьи.
На самом деле, последнее время это успехи скорее у него, потому что Роберт Мизрахи, который, все-таки более, скажем так, сбалансированную игру обычно показывает, как ни странно, последнее время у него результатов-то совсем нет.
Ну что ж, двигаемся дальше. Андрей Заищенко, твой хороший друг, мой знакомый, вообще... известнейший в нашем комьюнити человек, Сандре Миллион покорил, так сказать, практически с первого захода, после того, как Сандре Миллион стал проводиться в дабл-формате, так сказать.
В смысле, он единственный раз проводился в дабл-формате, это не то, что... Это как бы первый раз и последний.
Так а у тебя есть основания утверждать, что больше никогда такого не будет?
Я не знаю, но, по крайней мере, говорить о том, что это будет делаться регулярно, нет никаких оснований, по-моему.
Я не говорил. В общем, да, в этот раз Сандре Миллион проходил в таком формате, что шли два турнира параллельно с гарантией в $1 миллион. И в одном из них Андрей Заищенко занял первое место. Огромное наше поздравление, самые искренние. Сегодня Андрей у нас будет в гостях. Интервью будет с ним достаточно интересное. Достаточно подробно об этом Андрей расскажет немножко попозже. Илья, тебе есть что добавить? Ты смотрел за финальным столом?
Не смотрел, я спал.
Вот я тоже заснул.
Я тоже играл в этом турнире. Попал в деньги, к сожалению, достаточно смешно вылетел, мало очень играю в последнее время в интернете, вылетел совершенно нелепо, то есть просто не заметил, что там игрок сделал рейс и решил, что все выбросили, и с малого блайнда поставил all-in, потому что на большом блайнде был игрок с коротким стеком очень, и тут неожиданно, после того, как он выкинул, фишки вовсе не поехали ко мне, а человек, который сделал рейс, закалировал, а поскольку у меня была слабая рука, то я вылетел этой раздачи. К чему это рассказываю, что после этого я сообщил Андрею Заищенко, он может, в принципе, это подтвердить, что пора ему выигрывать этот турнир, он сказал, что надо выиграть много all-in'ов для этого, на что я ему заметил, что выиграешь, в чем проблема. И с утра я встал и увидел, что в очередной раз, так сказать, мой прогноз сбылся. Я вновь показал, что хоть играю я и не очень хорошо, но зато хорошо предсказываю, что будет в том или ином турнире. Андрей оправдал мой прогноз и выиграл первое место.
Я думаю, что если ты своей игрой в покер пытаешься зарабатывать деньги, то тебе стоит от этого отказаться и ставить ставки просто вот на победу тех или иных игроков в каких-то турнирах. Может быть, таким образом ты станешь профессиональным, так сказать, гандикапером.
Ну, если бы эти ставки принимались, то я бы, наверное, так и делал. Но мне удалось, кстати, заработать немножко денег, когда у нас на сайте проходил так называемый фэнтези-драфт. И я занял там второе место, ну и причем, как бы считаю, что мне очень сильно не повезло, что я занял только второе место, потому что, ну, человек, занявший первое место, просто взял в свою команду Бена Лэмбо, ну, который еще и в мейн-эвенте прошел, как бы, на финальный стол, что, в общем-то, не оставило оппонентам шансов. Но, с другой стороны, первое место занял игрок, известный на PokerStars и на нашем сайте под ником Tudy, или Today, я не знаю, как правильно читается, но он действительно очень хорошо играет в лимитные игры и очень хорошо разбирается в покере, поэтому в общем-то, не обидно было ему уступить. Но если бы ставки на какие-то покерные события бы на регулярной основе принимались, то я думаю, что да, вполне я мог бы заниматься этими ставками. Почему бы и нет?
Последнее, что хотел сказать по поводу прошедшего Sunday Million, вот этого именно, где выиграл Андрей Заишенко. Трое россиян было на финальном столе, что, в принципе, тоже, наверное, стоит отметить как успех.
Наверное, да. Один человек продавал, по-моему, доли у нас на сайте. А другим человеком я играл за одним столом. Вроде за моим столом он играл довольно неплохо, но вот Зая не очень высоко оценил его игру, которая в итоге поучаствовал в дележке и занял третье место.
Двигаемся дальше. Организаторы ФСОП заявили о том, что финал турнира будет показан в прямом эфире. Ждали эту новость, на самом деле, любители покера, в том числе и в нашем комьюнити, те, кто собирался следить за походом, так сказать, нашего украинского героя, за заветным трофеем.
Сомнений не было, что будет прямая трансляция. Она, в принципе, была и в предыдущие годы, ну и особенно в этом году, когда даже первые дни турнира транслировались в прямом эфире, то не было никаких сомнений, что из финального стола будет прямой репортаж. Но он будет как бы не совсем прямой, он будет 15-минутной задержкой, но тем не менее.
А, кстати, вот в свое время, когда еще не было у нас вот трансляций финальных столов ни в интернете, ни по телевидению, было очень много дискуссий о том, в каком формате это лучше проводить, а прямой эфир, там, задержка и так далее, и так далее. Как ты считаешь, вот этот формат, который, ну, в итоге был принят, 15-минутная задержка, он оптимально отвечает и интересам зрителей, и интересам игроков?
А я толком не знаю, 15-минутная задержка с показом карт будет или без карт?
По всей вероятности, с показом карт.
Ну, я не знаю, как бы это надо уточнить. Во-первых, я не думаю, что надо показывать карты вообще, потому что в любом случае даже 15-минутная задержка, ну, не решает всех проблем и, ну, с точки зрения игроков, и предоставляет как бы им дополнительную информацию, которую в нормальном формате, в обычной игре, если бы не было никакого телевидения, они бы не имели. На мой взгляд, телевидение не должно менять как бы формат самого турнира, не должен влиять на ход именно покерного соревнования.
То, что ты сказал, особенно актуально в той связи, что, как известно, на WM9 проходит в 2 дня. Первый день играют до топ-3, и трое финалистов продолжают игру на второй день. Конечно, если показ будет с открытыми картами, то те трое, которые будут бороться уже за победу, смогут изучить игру друг друга и сделать соответствующие выводы, если показ будет с открытыми картами.
Тут вот небольшое изменение в этом году внесли, ведь до этого хедзап игрался в отдельный, во второй день, но в прошлом году получилось так, что в хедзап Джонатан Дюхамель вышел просто с гигантским перевесом по фишкам, и хедзап получился совершенно блеклым, неинтересным. За ним, ну, просто было скучно смотреть, потому что у Рейсонера не было практически никаких шансов. И вот, чтобы избежать подобной ситуации, да, в этом году они троих участников, скажем так, перенесли на второй день. Вот сделали вывод, видимо, из того, что происходило в прошлом году. Ну, да, действительно, конечно, огромный объем информации надо будет перелопатить вот в ночь между первым и вторым днем трем финалистам. Но, с другой стороны, ради там $9 миллионов можно и не поспать одну ночь, я думаю.
Ну и давай тогда потихонечку к последней новости на сегодня. Объявлены кандидаты на вступление в зал славы покера в этом году. Энни Дьюк, Дженнифер Харман, Джон Джоанда, Хакльберри Сид, Барри Гринштейн, Линдон Джонсон, Марсель Ласк, Джек МакЛиланд, Том Маковой и Скотти Нгуен претендуют на попадание в этот, так сказать, самый престижный список покерных игроков в мире, если можно так сказать. Какие у тебя по этому поводу прогнозы? Кто же в итоге у нас попадет?
Ну, я просто считаю, что некоторые из этого списка вообще, в принципе, не должны даже быть номинированы. Тут я согласен с точкой зрения, которую высказывал, например, там Дэниел Негриано. Присутствие, например, Энни Дьюк в этом списке, ну, вызывает исключительно изумление, поскольку, ну, никаких особых не покерных достижений у нее нет. Ну и, ну, к сожалению, Фил Хельмут долгие годы сотрудничал с Ultimate Bet, но, по крайней мере, он так не славил этот сайт, как Энни Дьюк, которая, в общем-то, ну, практически много лет была его основным как бы рупором. Вот. Не знаю. Ну, мне она тоже не очень симпатична, так же, как Негриано. Здесь я скорее на его стороне, хотя он в адрес нее позволяет себе совсем уж неприличные высказывания, которые, ну, просто нельзя, на мой взгляд, такие слова произносить в адрес женщины. Ну, честно говоря, Том МакЭвой тоже достаточно странный персонаж. Но все сходятся на том, что, скорее всего, в этом году в зал славы войдет Барри Гринстайн, или Гринштейн, не знаю, как правильно, но у нас вот на сайте принято Гринстайн обычно его называть на американский, на английский манер. Ну, Барри, конечно, своей карьерой, всей своей жизнью в покере и тем, что он делал за пределами покерного стола, участие в благотворительности и так далее, помощь тем, кто нуждается в этой помощи, он явно заслужил попадание в зал славы, хотя, в общем-то, как действующему игроку, ну, я тоже с некоторым, скажем так, скепсисом к нему отношусь.
Я думаю, что еще достаточно неплохие шансы у Скотти Нгуена, все-таки на фоне остальных.
Ну, опять же, вот у Скотти есть черная страница такая в биографии, связанная с тем, что он просто очень много пьет за столом, да и более того, я думаю, что позволяет себе, к сожалению, не только спиртное. Вот, поэтому я думаю, что вот это может заставить не проголосовать за него тех, кто принимает участие в голосовании.
Особенно, что сказать, его пристрастие к алкоголю было ярко проявлено во время финального стола турнира по 50 тысяч долларов в рамках мировой серии покера.
Ну да, пришлось ему потом извиняться, ну и вообще вел он себя, ну, просто непристойно совершенно. И Эрик Линдгрен пытался его унять, но это ему с трудом удавалось, честно говоря.
Ты, кстати, помнишь еще такие случаи в истории покера, когда люди себя вот подобным образом вели во время... Я помню, в каком-то ЕПТ там какие-то два человека совершенно... Что-то... Я не помню, какой это был турнир точно, но что-то они там феерически вытворяли, там прыгали на столы, залезали там на стулья, каких-то индейцев изображали и так далее.
Такого я не помню, не видел никогда. Когда, но аналогичная история, ну вот на нашем сайте было из двух частей интервью с Оливье Бускетом, и вот Оливье, он знаменит тем, что он выиграл один из турниров World Poker Tour. В хедзапе у соперника было в 23 раза больше фишек, то есть преимущество у него было 23 к 1 по фишкам, но вы можете поискать это в интернете, этот финальный стол. Его соперник был, ну, абсолютно пьян, то есть он был гораздо больше пьян, чем Скотти Нгуен. Он начал пить, потому что он там всех как бы перекупал, там ему заходила карта, и он, ну, был абсолютно убежден, что он выиграет уже этот турнир. Ну, гигантское у него было преимущество по фишкам, ну, там, условно говоря, у него было 25 миллионов фишек, а у Бускета был 1 200 000, например, там. А блайнды были, ну, допустим, там 80 тысяч, 160 тысяч. То есть, ну, вот так, такое примерно у него было преимущество по стеку. И он, ну, начал там пьянствовать с друзьями и просто, ну, совсем лыка не вязал. И в итоге там, ну, проиграл несколько алынов там каких-то, ну, которые подставные раздачи были. И выяснилось вдруг, что у Бускета уже, скажем, там, ну, 8 там, или 9 миллионов, допустим. Ну, у того по-прежнему большое преимущество по фишкам, но играть он был уже совершенно не в состоянии. Створил нечто невообразимое, и Бускет, ну, можно сказать, легко выиграл, несмотря на такую вот недостачу в фишках. Так что такие случаи бывают. К сожалению, люди, ну, не очень умно себя ведут, потому что в данном случае это не просто невоздержанность, а просто и банальная глупость, потому что на кону там были огромные...
Было бы интересно, если бы он просто заснул, и соперник выиграл за счет блайндов.
Ну, там бы его как бы разбудили, но так как он играл, лучше бы он уснул, потому что хотя бы это дольше бы все продлилось тогда.
Кстати, надо будет поинтересоваться у кого-то из наших покерных менеджеров известных, у Эрика Шахбазяна или у Артура Восконяна. Допускают ли правила человека будить если он засыпает за финальным столом? И что делать, если человек говорит: не трогайте меня, отстаньте, я хочу спать?
Не знаю, оставлю это на твое усмотрение, попробую выяснить этот вопрос. Вот, а я спешу с вами попрощаться.
Я хотел еще, прошу прощения, хотел один вопрос задать, обращаясь к твоим знаниям в покерной статистике. Не смог я вспомнить человека, кроме Андрея Заищенко, кто выиграл бы и в ТОПС, и в Куб, и с Куб, и с Андре Миллион. Есть еще человек в мире, который этот результат повторил?
Не знаю, надо подумать. Надо подумать, мне сложно сказать. Наверное, может быть, такой человек есть, но это надо искать специально. Да, образом, он, я не знаю. В России нет человека, который выиграл бы и в ТОПС, и в Куб, и с Куб. Так что Сан-Де Миллион — это уже просто как такая ягодка на торте для Андрея Заиченко. Что касается в мире, просто не знаю. Надо узнавать.
Ну, так да, в голову не приходит, когда начинаешь об этом думать. Вот, ну что ж, прощайся с нашими слушателями. Я не буду тебе мешать. С своей стороны говорю тебе большое спасибо. И извини, что немножко помучил тебя в подготовке к этому эфиру.
Пока, уважаемые слушатели, оставайтесь на нашем радио. И вот я забыл сказать, на всякий случай скажу, мы постараемся провести тоже полноценную ретрансляцию финального стола главного турнира мировой серии на нашем сайте. И также планируем отправить туда нашего главного редактора, великого и ужасного, и зубастого Свордфиша. Всем пока, до свидания.
Пока, Илья.
Вы слушаете радио «Джипси Тим».
Еще раз большое спасибо Илье Владимировичу Городецкому. Как всегда, порадовал он нас своими глубочайшими знаниями о покере и о том, что происходит вокруг этой замечательной игры. Ну, а я перехожу ко второй части нашей программы. Как всегда, у нас гость. И сегодня это победитель последнего турнира Poker Stars с Андре Миллион, Андрей Заиченко. Привет, Андрей. Мы с тобой в эфире радио Gypsy Team.
Привет, Сергей. Всем привет.
Поздравляю тебя с победой. Уже вот несколько дней прошло. Стандартный вопрос. Что ты чувствуешь спустя эти дни? Как ты этого добился? Как сказался турнир?
Ну, сейчас чувствую... В общем-то, ну, первый адреналин прошел. В принципе, конечно, чувствую радость большую, потому что не каждый день тебе удается выиграть такой турнир с таким, в общем-то, большим призовым фондом, с таким количеством людей. И, в общем-то, такой престижный. Это, наверное, самый сейчас престижный турнир, который есть из регулярных. Поэтому, конечно, есть чувство удовлетворения от хорошо проделанной работы. Насчет того, как складывался турнир, складывался по-разному, на разных стадиях. Начало было неудачное, потом как-то что-то там немножко повезло, немножко набился стэк. Потом выиграл ключевую раздачу, когда выставился на терне. У меня было совпадение среднее и стрит-дро, а у оппонента оказались две нижних пары. Соответственно, выставился. Ну, у меня было чуть больше, правда, стэк, чем у него. То есть я бы не вылетал, если проигрывал. Но были достаточно большие стэки. И, в общем, закрылся стрит и выиграл эту раздачу. Ну, и с тех пор, в общем-то, как-то играл более-менее нормально, спокойно. Потом опять блайнды резко подросли, опять пошла лотерейка. Удалось выиграть два ключевых холы наконец-то. Вот, ну, у меня достаточно долго до этого в турнирах решающие холы не складывались. Выиграл две десятки у туз-дамы. И туз-король и девяток, по-моему, тоже выиграл. Ну и вот, а дальше уже полегче, потом набил стэк, потом была там три стола, предфиналка. На предфиналке удалось резко ускориться за счет того, что оппоненты были не самые сильные, и тоже поднарастить стэк. На финалку вышел чип-лидером. В принципе, финалка была для меня достаточно хорошая, на ней присутствовал, очень опасался я Халфрика, профессионала из Дании, тоже победителя в ТОПС, он я вот выиграл, я знаю, у него был. Соответственно, в топсовский логотип на фулл тильте. Ну, вообще, у него хорошее достижение, хороший игрок. Но, опять же, повезло, был у него в позиции сидел. С форума, ну, с GPC-тима Леброн. По-моему, 2-3-3-3 или 3-2-2-2, я уж не помню, какой у него там ник. Тоже достаточно прилично играл. Но он, по-моему, на пятом закончил, если я не ошибаюсь. На четвертом Халфрик. Даже на шестом он закончил. Халфрик закончил на четвертом, а на пятом там из Вьетнама парень. Ну, собственно, вот игралось. Сначала, опять же, поднабил стэк. А, ну, началось, собственно, финальный стол начался с того, что я проиграл два короля в король-даму. Короткому стэку, слава богу. В принципе, на мой стэк не сильно повлиял. Он, конечно, психологически было очень неприятно. Ну, и там несколько разных раздач было. Потом вроде сначала вверх пошло, потом немножко плохую раздачу очень сыграл с семерками, не поставил кандбет. В результате еще и блефанул по реверу. Меня вскрыли там туз как раз, когда пришел у человека. И осталось у меня порядка где-то 8М. Ну, тут была такая очень, очень важная раздача, когда я дал рейс, меня Гоба, тоже игрок из России, Гоба тоже с каким-то номером 323, по-моему, он меня не переставил на туз валете червовых, вышел флоп туз 5-8, то есть у меня был гадшот, он сказал чек, я сыграл чек, купил шестерку, вот, и дальше он в меня вгрузил, ну, собственно, бет и all-in по реверу, то есть фактически я удвоился, без, ну, он без аутов был, ну, и с тех пор я начал, опять же, поддавливать там уже очень, ну, и удалось. Удалось выиграть.
Слушай, я вот, к сожалению, не смотрел финальный стол, как, думаю, большинство наших слушателей. Открой нам секрет, было ли обсуждение дележки, была ли сама дележка и вообще...
Да, конечно. Как только мы остались впятером, я уже начал, в принципе, говорить о дележке, потому что огромная разница в призовых. У всех были стейки, грубо говоря, начиная там от 5-6 до там 12-16. И на самом деле это огромная лотерея. Получается, что ты там очень долго сидишь, у тебя buy-in $20, а каждый следующий скачок был там 20 тысяч там и выше. А дальше он вообще доходил, там, соответственно, до 50 тысяч.
Buy-in не 20, а 200, так сказать.
Нет, ну я имею в виду скачок призов, следующий скачок. То есть, грубо говоря, там приз 60 тысяч, следующий, например, там 81. То есть разница получается в $21,000, что очень прилично. И поэтому, конечно, в таких случаях надо обязательно делить. Другой вопрос, как это делать, да? У кого больше стек, естественно, у того преимущество. Если они делят по фишкам, то он получает преимущество, ему это выгодно. Но когда мы остались в пятером, соответственно, у меня был либо второй, либо первый стек. Мы все время менялись там с одним достаточно сильно удачливым датчанином, который там раскрутился, он в результате занял второе место, он раскрутился вообще с каких-то копеек, у него чуть больше блайнд доставалось, он там подряд выиграл каких-то миллион сравнений. Uh-huh. И, в общем, там был вьетнамец, у которого был маленький стек, и он написал, что делить будет только если в равных пропорциях. Ну, естественно, это там мы не были готовы, а Хафрик вообще ни на что не отвечал. И поэтому вот в пятером этого делать не удалось, поэтому, когда вылетел вьетнамец, и Хафрик поставил all-in, где-то приблизительно у него было 6 тем с баттона, а у меня было 2 двойки на малом блайнде, это было чуть меньше, чем треть моего стека, его all-in. Я принял решение, что я должен его, ну, должен принимать этот all-in на двух двойках, то есть, ну, против any two я где-то 50 на 50 стоял приблизительно, я считал, что там any two, плюс там мертвые деньги в банке, плюс я понимал, что мне нужно его выбивать именно для того, чтобы достичь дележки, то есть, если я выиграл эту раздачу, у меня будет максимальный стек, я смогу хорошо поделить, потому что двое других соперников соглашались делить. Ну, собственно, опять же, вот, ну, выиграл эту равную, купил сразу двойку.
А что у него было?
У него было дама 9 разномастная, то есть, в принципе, как я и предполагал, собственно, и был кэнфлип. И, в общем-то, когда мы остались трое, естественно, мы сразу обсудили дележку и, согласно ней, разделили по фишкам. Для меня это было, безусловно, выгодно, потому что, ну, вот лотерейная структура, мне дали очень много. И 20 тысяч оставили за первое место, соответственно, которое мы разыграли. Ну и, собственно, там тут уже я играл очень агрессивно, ничего не выкидывал. Там сразу же удалось выбить нашего российского игрока Гобу. У меня был туз 10, я открылся, он поставил Алан 108. Я, естественно, заплатил, потому что там уже стеки такие были, и как бы только на первое место игра была, опять же, устоял. И в хедзапе удалось переиграть датчанина. Я небольшим фаворитом вышел в хедзап. Ну, опять же, удалось благодаря агрессии. На самом деле, я потом посмотрел с открытыми картами. Сейчас появился обзор на PokerStars TV. Ключевая раздача, на самом деле, в хедзапе была раздача, когда я дал рейс 9-5. Он заплатил, что достаточно глубокие еще стейки были. Вышел флоп 9-7-4, по-моему. Да, 9-7-4. Я, соответственно, поставил кандбет, он меня переставил. И я долго думал, что мне делать. Ну, в общем, я решил поставить большой овербет all-in. Таким образом, я как бы, ну, выбивал всякие дро, которые у него есть. Ну, не то, что прям выбивал, но, по крайней мере, показывал, что вот я готов выставляться. И, соответственно, ну, если он решит заколить на паре какой-нибудь, на средней паре тоже, как бы не хотел, чтобы он что-то тянул или блефовал в меня. И плюс я иногда мог выбить, вот, ну, в принципе, совпадение с девяткой. Ну, и оказалось, я посмотрел потом карту, у него был валет 9. То есть он меня полностью доминировал, у меня было бы всего 3 аута, если бы он меня закалировал. Но он подумал и выбросил карты в пас. После этого у меня уже стало 37 миллионов на 17, и там буквально через 1-2 раздачи, по-моему, раздали ему пятерки, мне король-даму, ну, ни он, ни я не выкинули. И, собственно, довели до сравнения, где, опять же, там пришло 6-6, 9-10 и 10, и просто по королю старшему я победил в турнире.
Понятно. Ну, как твое ощущение, когда ты победил, как-то отметил это дело или спать отправился?
Да нет. Особо не отмечал, было просто очень много адреналина, на самом деле, очень до этого долго не везло, там серия в куб у меня очень неудачно прошла, я там никогда в жизни, я до этого онлайн-серии, у меня не заканчивались таким минусом, и так неудачно, там столько, ну, жутчайшее количество переездов, жутчайшее количество там равных проигранных ключевых, то есть у меня уже прям руки опускались, ну, собственно, это, в принципе, достаточно часто бывает, когда у МТТшников на длительном периоде просто не складывается, и вот тут у меня как раз все решающие сложились раздачи, и вот, собственно говоря, я считаю, что тут как бы справедливо восторжествовал, и играйте в свой покер, и если играть и делать все правильно, оно должно отдавать. Но в любом случае, это достижение хорошее, мне очень приятно, меня очень много народу поздравляло.
По поводу достижений, вот как раз ты выиграл уже практически все трофеи, которые можно выиграть в онлайне. Ты выигрывал и в ТОПС, и Скуп, и WCOP в Куб. Ну, теперь Sunday Million. Что бы тебе еще хотелось выиграть в онлайне?
Ну, на самом деле, действительно, ты прав. Наверное, действительно, основные вот эти победы, которые ты перечислил, они действительно являются основными и главными. И мало людей, которые побеждали во всех...
Я вот, если честно, даже мне так в голову не приходит, кто бы выигрывал и Скуп, и в Куб, и в ТОПС.
Ну вот я, честно говоря, тоже не знаю. Скорее всего, таких действительно очень мало. Наверное, действительно все награды в онлайн-покере. Но единственное, что мне теперь хочется, побольше таких наград, еще повторений. Теперь надо на офлайн переключаться. Че, в офлайне у меня зато пробелы большие в этом. Так что надо там что-нибудь выигрывать.
Хотел вот такой еще вопрос как раз задать. Очень мало, в принципе, слышно о тебе, ну, с твоей стороны. Мало ты пишешь в блоге о своих передвижениях. Вот по европейским турнирам ты достаточно так подробно писал о своих делах на мировой серии покера. А потом удавалось только следить за тобой из всяких трансляций. Как я понимаю, у тебя в офлайне не особенно складывается. Расскажи о последних своих турнирах, ну, со своей точки зрения, и какие у тебя ближайшие планы по офлайну?
Ну, я прям не сказал, прям совсем не складывается, потому что все-таки мировая серия для меня прошла достаточно удачно. Да, мне там не удалось выиграть турнир, но тем не менее два финальных стола,
третье и пятое место. После мировой серии покера очень мало.
После мировой серии я очень мало играл. После мировой серии я сыграл всего лишь две серии. Это ЕПТ Барселона и ЕПТ Лондон, куда я, собственно, выиграл стрит на главные события. Честно говоря, после мировой серии как-то приедаешься офлайн-покером, и не очень хочется много ездить, поэтому я как бы стараюсь так вот, когда вот именно прям надоело, допустим, там, не знаю, дома сидеть, онлайн играть или еще что-то делать, хочется куда-то выбраться, едешь, или там страна нравится, или как бы место, вот, то тогда едешь. Вот сейчас в ближайшее время, скорее всего, собираюсь поехать, наверное, все-таки поеду в Киев на РПТ, потом, возможно, не знаю, посмотрим насчет Греции и ПТ, и, в принципе, думаю о Праге в декабре.
А вот, в январе на Карибы?
Ну, тоже размышляю, потому что, с одной стороны, хотелось бы, да, наверное, полететь, с другой стороны, очень далекий перелет, а хотел бы, возможно, полететь в Австралию, потому что там еще ни разу не был, на Карибах уже был, а перелеты в разные стороны, то есть если лететь и туда, это, ну, совсем тяжело, поэтому я вот, ну, как бы в размышлениях. Ну, при этом играю с сателлита на те же PCA, поэтому, ну, если выиграю, то если там... все нормально, то полечу уже точно туда. Может быть, ну, не знаю, в общем, пока так время идет, я особо не тороплюсь никуда. Решение всегда можно принять там перед январем.
Ну да. Слушай, вот такой хотел тебе еще вопрос задать. Последнее время так на некоторых покерных ресурсах обсуждалась активно тема, какую роль должен занимать покер в жизни человека, какой период времени он должен занимать и, собственно, чем человек должен заниматься после покера. Один человек, которого ты хорошо знаешь, высказал точку зрения, что покером надо заниматься там, в течение там, 3-4 лет, создавать капитал и потом заниматься уже чем-то посторонним либо чем-то околопокерным. А ты в этом плане хороший пример, потому что ты, во-первых, один из самых, так сказать, уже олдскульных российских игроков. Ты играешь очень давно, и продолжаешь играть, и продолжаешь показывать хороший результат уже много лет. И второе, как известно, ты вписался, так сказать, в некий околопокерный проект и начал заниматься фондом. То есть ты одновременно находишься на двух ролях и околопокерного деятеля, и, собственно, успешного игрока. Что тебе все-таки ближе, и как, с твоей точки зрения, должна устроиться карьера человека, который связал свою жизнь с покером?
Я читал статью Макса Катца, в которой все это...
Вот, я так завуалировал его имя.
Но зачем? Если он действительно написал свою статью, свое видение, зачем завуалировать? В принципе, я ее читал. Я там очень много спорных утверждений. У него, конечно, есть свой путь. У него есть всегда есть свой взгляд на вещи. Они, эти вещи, достаточно интересны, достаточно самобытны. Но это совершенно не значит, что они подходят всем и что они всегда правильны. Ну, я, во-первых, хочу сказать всем, что совершенно еще неправда, что там век короток, что 3 года и все, и надо бежать что-то делать, 5 лет и все, и надо бежать что-то делать. Все зависит от вас. Если вам это интересно, если вы чувствуете в себе силы, если вы действительно этим увлечены, то вы всегда будете выигрывать. Да, это, возможно, в какой-то момент становится сложнее. Ну и что? Ну вы в себе растите силы, вы растете. То же самое в любом деле, которое вы будете заниматься, вы всегда будет конкуренция там, всегда вы будете чего-то, если хотите расти вверх, всегда вам будет что-то нового не доставать. Понятно, что там вы будете иметь гарантированный доход, грубо говоря, в виде зарплаты, но на самом деле в какой-то момент этот гарантированный доход вам тоже начнет казаться уже небольшим, ним и потолком. Поэтому тут как бы зависит от человека. Единственное, в чем я действительно с Максом согласен, это то, что, конечно же, надо стараться диверсифицировать свои доходы, то есть стараться делать так, чтобы, когда ты что-то выигрываешь, ты часть денег пытался вкладывать в какие-то непокерные проекты, то есть, может быть, и околопокерные проекты, но не только именно в игру. То есть это может быть, ну, что угодно, я не знаю. То есть это могут быть какие-то акции, какая-то недвижимость, но это в меньшей степени. Может быть, какое-то дело, которое там вы сами сделаете, и там вы им будете заниматься. Может, вы им не будете заниматься. Может, им кто-то будет заниматься управляющий. Но, в принципе, любой вот как бы такой доход, он в любом случае всегда поможет. Потому что, ну вот, действительно, в покерной карьере любого игрока бывают взлеты и падения, бывают очень тяжелые моменты. И если у тебя там, ты себе сделаешь так, что у тебя постоянный, пассивный, так сказать, доход будет в каком-то таком размере, который тебя всегда подстрахует, это будет твоя подушка, дальше ты можешь заниматься чем хочешь, и как бы ты будешь спокойно этим заниматься.
Слушай, так а все-таки тебе что ближе, карьера игрока или вот то, чем ты занимаешься в рамках фонда?
Ну, я как был игроком, так и мы остаюсь по жизни. Я играл как с малых лет, так и до сих пор, и планирую играть дальше, поэтому, конечно же, по сути, в своей я игрок. Но это не мешает мне заниматься еще вещами, которые мне, допустим, интересны помимо игры. Да, и, то есть фонд — это околопокерная вещь, и, в общем-то, ну, почему я не заниматься? Не значит, что я только этим фондом буду заниматься. Я могу заниматься еще чем бы то ни было. Вот, но в принципе, конечно, изначально я игрок, и все отсюда вытекает. Это, безусловно, так.
Слушай, раз мы затронули тему фонда, ты писал, сначала анонсировал его появление, потом ты писал, что там какие-то проблемы возникли. Так вот, оглядываясь назад, как ты оцениваешь свою роль руководителя фонда? Тебе еще есть чему учиться или ты все сделал правильно?
Любому человеку всегда есть чему учиться. Если он говорит, что ему учиться нечего, значит, он полный баран. То есть всегда есть куда расти. Конечно же, я делал очень много ошибок, связанные бы они были с организационными вопросами. Скажем так, что, грубо говоря, выбор игроков, которых я выбирал, я в нем абсолютно уверен, считаю, что он был правильным. Они, в общем-то, и дали плюс приличный достаточно. Вот. К сожалению, провал нас достиг именно в отношениях там с американцами и в их отношении к делу, там, да, то, что там часть воровства произошло и так далее. Вот в этом то, что я там не досмотрел в организационном подходе, там, не учел, что нужны более там средства безопасности, там, расписки, не так доверял бы и так далее. Это, конечно, ошибка была. Часть игроков, наверное, мы все-таки американцев брали несколько, наверное, поспешно, пожалуй. Но тут же, если ты во все это не ввяжешься, ты же никогда этого и не поймешь. То есть опыт получен, безусловно, колоссальный. Вот. Ну и просто сейчас, к сожалению, такая ситуация у нас с фондом, что инвестор сейчас на время отказался от проекта. То есть он сказал так, что в данный момент он там какими-то делами должен заняться, и, возможно, он там продолжит в будущем. Ну и вот поэтому сейчас мы в таком состоянии, что мы находимся в поиске инвесторов. В данный момент там ведем переговоры. Я, собственно, поэтому пока ничего не пишу в блогах, потому что, ну, особо писать нечего. Пока не, окончательно ничего не ясно. Вот. Ну вот такая вот ситуация.
Ты сказал, что вы допустили много ошибок, что не брали расписки и так далее. У вас были какие-то проблемы, связанные с невыплатами? Если не секрет, расскажи подробнее, потому что это как раз такая вещь, которая очень интересна, я думаю, будет слушаться.
Ну, главное, самая главная невыплата была, грубо говоря, там была пара игроков, с которыми, в общем-то, их взяли достаточно приличную сумму денег на турниры, большинство этих турниров не сыграли, и эти деньги, не ясно, куда их дели, то есть они их точно совершенно не украли, потому что они были без гроша в кармане. То ли они их проиграли в казино, то ли они их там, я не знаю, потратили, то ли они их там в каких-то, в дачные клубы еще сделали. Долги, то есть совершенно непонятно куда. Долги тоже не раздавали, потому что они как бы, эти два человека, в принципе, у них хорошие очень результаты в онлайне, но при этом, при всем, они совершенно были без денег, то есть там, грубо говоря, там, до одного из них там это был фактически последний шанс, потому что у него там жена подает в суд там на алименты какие-то, в общем, у него там свои проблемы, и мы как раз и рассматривали такую ситуацию, что человек это последний шанс, он будет очень ответственно к этому подходить. Вот. Ну, а в результате оказалось, что, в общем-то, украли достаточно приличную сумму денег, и причем, взыскать ее с них, невозможно, во-первых, потому что просто нет никаких рычагов, да, потому что, мы со всеми вроде договаривались, вроде давали, со всеми вроде это сработало, с ними не сработало. Ну и видишь, давали немножко денег им вперед, то есть вот тоже, что было неправильно, конечно, можно было давать на 1-2 турнира, если видеть проблемы, там, регистрировать их. Но видишь, и опять же, из-за того, что игроков было очень много на мировой серии, которых мы бейкерили, а нас там фактически было 2 человека, там, плюс Илья Городецкий помогал, плюс я еще играл. Мы физически это, конечно же, не успевали делать, и если на будущее, если я какой-то такой проект буду делать, совершенно очевидно, что надо вести целую команду, которая будет там следить, выдавать, там, ну, и заниматься этим всем более гораздо, потому что, ну, нагрузка была очень большая. То есть я одновременно там играл, и потом по 6 там, часов после игры еще, вместо того, чтобы отсыпаться, я занимался там вот этими всякими делами и проблемами. И, ну, конечно, по-хорошему надо делать немножко по-другому. Но это, опять же, требует затрат. То есть, сам понимаешь, выезд там лишних 2 человек на всю мировую серию, это плюс, ну, кроме того, что это на них затраты идут, это еще, вот, естественно, им зарплату надо платить, естественно, какие-то премиальные давать. То есть, ну, это все вот, ну, это все опыт, понимаешь? Это все надо считать, все надо уметь делать. Вот, ну, и вот тут можно признать, что, конечно, мы в этом плане мы ошиблись.
Есть не секрет, какой у вас был оборот вообще на мировой серии? Можно даже без цифр по деньгам, а просто какое количество игроков вы суммарно закупили вот во все турниры?
Ну, я сейчас конкретно точную прям
сумму игроков не помню,
оборот. Но игроков было много. Игроков было там под 100 человек было игроков. И там на мировую серию только у нас там было, там, если я не ошибаюсь, там то ли 50, то ли там... Я просто уже сейчас говорю, сейчас уже мы там от разборки все эти полетов провели, я уже сейчас запутался во всех этих штуках. Если там потом будет интересно, можно будет как-то это проанализировать и посмотреть по записям. Ну, достаточно много. То есть, вот я говорю, 90-100 игроков, за ними бегать там вдвоем, втроем, ну, практически нереально. Сам понимаешь, отслеживать это все, поэтому... Ну вот, оборот был огромный, но причем на самом деле то, что у нас там, допустим, то, что фонд нас сыграл в минус, на самом деле я считаю, что просто очень сильно не повезло, потому что на отметку где-то, наверное, в середину, даже больше середины, на 20 какое-то июня мы шли там плюс 100 тысяч, вот. И потом у нас последовали жутчайшие удары просто до 2 недели, где мы проиграли там 600 или 700 тысяч, то есть, ну, просто в одну калитку, и, ну, там, ну, просто сумасшедшие были какие-то раздачи, которые люди проигрывали. А главное, конечно, вот мировая серия тем хороша, что есть мейн-эвент, на котором, в принципе, можно отбить все. И вот на самом деле у нас же было 2 игрока на предфиналке мейн-эвента, то есть это Александр Мужников и Андрей Потайчук. Вот, и, в принципе, мат-ожидание их стека на второй день было огромным. То есть мы там должны были больше, чем удваивать макрол по мат-ожиданию. Но, к сожалению, видишь, как короли в тузы, плюс там по Тычуку очень сильно там не сложилось. Его там переигрывал все время этот Писиус Хейнс как раз от фонда Каца. Тоже очень здорово парень играл на самом деле. Вот, ну и получилось, как получилось, что мы в результате закончили мировую серию в некотором... в некотором минусе. Вот. Но
да, конечно.
Как вышло, так вышло.
Чуть-чуть бы по-другому у Патричука сложилось бы, и все по-другому.
Там, ты знаешь, там много моментов. Там у нас же было там 9 финальных столов у нас было. И там при этих 9, по-моему, 4 девятых места. То есть, ну, а там любое, там же огромная разница. То есть, ты, допустим, не 9 место пересиди, там человек хотя бы 2-3 места, уже бы там опять лишние 200 тысяч, уже мы в нулях играем. Ну, то есть, там очень много, ну, много турниров, много игроков, очень такая, очень большой разброс. Поэтому тут нормально играли, хорошие игроки были. Несколько не повезло. Ничего страшного.
Слушай, раз мы по поводу мировой серии заговорили, что ты думаешь по поводу финального стола и как ты оцениваешь шансы нашей надежды украинской?
Антошки?
Да.
Ну, финальный стол достаточно сильный. Безусловными фаворитами я считаю Бена Ламба.
Ты играл с кем-то из них?
Ну, как? Ну, с Филом Коллинзом я играл в интернете очень много. В общем, Бен Ламб, Фин Коллинз, Писиус Хейнс – это те игроки, которые на меня наибольшее впечатление своей игрой произвели. Именно вот то, что я смотрел по офлайн, по раздачам, по трансляциям. Вот, ну, это действительно, я считаю, по игре эти трое выделяются. Ну, большой стек очень у Чеха. В принципе, он тоже неплохой игрок. И за счет того, что у него большой стек, у него, конечно, тоже хорошие шансы. Ну, Антону Макеевскому будет сложно, потому что, ну, очень тяжело, очень большая разница в призах, очень сильно они давят. Я не знаю, какую тактику он сможет выбрать, потому что там, с одной стороны, то есть, если ты будешь показывать свой лучший покер, ты должен ставить на вот эту раздачу вот 6-9, которую описывает сейчас Антон, ну, на сайте GFC Team тоже. Антон здорово очень там влев 6-9 поставил. Все это классно и здорово, но сейчас пошли такие разницы в призовых, что непонятно, насколько это плюсовые. Может быть, имеет смысл пересидеть. Поэтому, когда у тебя здесь короткий стек, я, честно говоря, я не знаю, какую тактику выберет Антон и как он будет играть. Поэтому это от этого очень много зависит. Если он будет играть на первое место, и там ему удастся, грубо говоря, удвоиться, он, безусловно, входит в число тех, кто может побороться. Но, с другой стороны, возможно, ему плюсовее будет и попересиживать. Я не знаю.
Ты неплохо разбираешься в ставках. С каким бы коэффициентом ты поставил на победу Макиевского в мейн-эвенте?
Ну как, смотри, если он будет играть на первое место, если он не будет пересиживать... то, в принципе, если, исходя из математики, у него 13 миллионов, средний тут где-то, я так понимаю, подрядка 20, наверное, где-то, да, то есть, ну, у него шансы, получается... Не знаю, может быть, Ну, к 20 к 1 я поставил бы на него. Меньше уже не знаю. 19, 18... Ну, вру, конечно. Конечно, 18 к 1 поставил бы. Наверное, 17 к 1 поставил бы. Ну, вот, наверное, до 16 к 1, скорее всего. Потому что, ну, все-таки преимущество... Ну, хотя, блин, удвоится. Не знаю, тяжело. Мне очень сложно это сказать, честно говоря. Я могу сейчас ошибиться. Это вот, ну, очень субъективное мнение. И сложно. Сложно. Я, честно говоря, даже не знаю, как букмекеры, кстати, дают же этот...
Они практически от балды дают. Они дают на чип-лидера, там, на первого, там, 2 к 1, там, на второго 3 к 1, дальше, там, на остальных 5 к 1, и все.
Да, вот так?
Ну, там, ну, да, там по-разному, но там все ужасные минусовые ставки, получается.
А, ну понятно. То есть обратную поставить нельзя, нет. Да? Ну, тогда понятно. Нет, ну то есть тяжело, ну, надо высчитывать на самом деле. Надо реально считать стейки, надо реально смотреть блайнды, и ну так, конечно, не скажешь. Потому что, ну как, ну у него понятно, что у него где-то, если по фишкам у него там один, грубо говоря, 1/9, если ты один из 9, а у тебя меньше фишек, там 1:12, к 14 получается. А дальше вопрос, будет он играть на первое место или не будет, понимаешь? Ну вот, сколько стейк ему это позволит делать?
Ну ладно, спасибо тебе большое за интервью, желаю тебе очередных больших побед, выиграть все, что возможно, и наконец-то что-нибудь такое с браслетиком или с каким-нибудь красивым там на палец чем-нибудь выиграть в офлайне.
Спасибо, Сергей, спасибо большое, было приятно пообщаться, всем привет, всем пока.
Пока, спасибо. Это был Андрей Заиченко в эфире радио Gypsy Team. Еще раз наши искренние поздравления с его очередной громкой победой. Ну а я благодарю вас, дорогие наши слушатели, что вы уделили время на прослушивание сегодняшнего подкаста. Спасибо Илье Владимировичу Городецкому, что он мне помогал, как всегда. Слушайте радио Gypsy Team, слушайте итоги недели с Толстым и Тонким. Пока-пока.
Вы слушаете радио Gypsy Team.
Ты неплохо в ставках разбираешься. А с каким коэффициентом ты бы поставил на его победу?
Я стейки, честно говоря, не помню. Я и поэтому сейчас, если открою, сейчас где-то тут было же у нас представление вроде. Сейчас я быстренько
залезу. Да, ты можешь сейчас это... Ну, мы как бы это вырежем, а будет сразу ответ твой.
Я понял тебя. Сейчас я погляжу тогда. Так, мы посмотрим. Где их стейки-то, интересно? То есть они тут есть, вся эта восьмерка, а чем-то стеков нет.
Сейчас. Я по памяти не помню. Я помню, что у него там один из это.
Сейчас я попробую трансляцию посмотреть, ладно. Но у него там...
Можно... Вот, я знаю, где можно на PokerNews
посмотреть. Ну, пытается. Ну, сейчас я посмотрю. Сейчас так. Тут где-то, наверное, есть в стеке. Ну, да. Вот, Сташка 40 миллионов, Уди 33, Джанетти 24, Коллинз, Ламп, Хейнса 16, 13...
Так, ну давай я заново спрашиваю.
Сейчас, подожди, сейчас еще раз. Ну, дай мне сейчас, мне просто нужно все-таки прикинуть, потому что не так прям просто, чтобы сейчас... Сейчас, вот, подожди, еще буквально еще минутку, я посмотрю еще одну вещь. Так, где она там у нас? Ну, непонятно.
Что ты хотел посмотреть-то?
Да нет, все, давай, все, готов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио Gypsy Team. Опять с вами итоги недели с Ильей Городецким и Сергеем Денком. Блин, Илья, ну это жопа какая-то.
Что, что?
Ну ничего, ну я оговариваюсь. У меня такие нервы теперь из-за того, что ты торопишься.
А мы... Ну а кто тебе виноват? Я был, как ты видишь, писал тебе с 12 часов дня.
Я извиняюсь, а я сидел до 7 утра за этим.
А зачем ты сидел с ним? Он был доступен, я с ним разговаривал вечером вчера.
Ну да, только он был готов давать интервью только в 7 утра, ну или там в 6.
Ну и взял бы сегодня с ним интервью, вот сейчас он, например, вполне цветет и пахнет, и ничем не занят. Я с ним только что разговаривал.
Ну ладно. Так...
Но время у меня все меньше и меньше.
Хорошо, давай я перезвоню.